чтобы жизнь стала лучше. Митрополит подписал соглашение с губернатором. От мала до велика клуб живописи открылся в Хабаровском храме. Что делать, чтобы дети не стали каенитами? Ответы на важные вопросы в новой рубрике «Путь веры на земле». Чтобы забота о людях стала больше, митрополит Артемий и губернатор края Сергей Фургал подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Сельский храм». Он направлен на строительство церквей в отдаленных от города местах. Инициатива исходит от местных жителей и глав поселений. Владыка надеется, доброе дело по-своему решит демографическую проблему, уменьшит отток населения.
Потому что церковь, она не только молится, потому что кто-то верит это, кто-то не верит. Вот, да, но церковь занимается еще большим пластом социальной работы. И вот сегодня, при встречах вот Сергей Иванович, у нас и родился, в общем-то, такой проект «Сельский храм», который больше даже, наверное, имеет свою цель не только строительство культовых сооружений, вот, храм, часовни, а больше заниматься социальным обеспечением нашего населения, особенно, почему называется «Сельский храм». Потому что больше внимания уделять людям, которые живут в районах и в сельских поселениях.
Глава региона подчеркнул, сотрудничать с епархией необходимо. По его словам, церковь отделена от государства, но она не отделена от общества.
Практически все историческое и культурное наследие нашей страны так или иначе связано с Русской Православной Церковью. Уверен, что сегодня, подписав данное соглашение, мы сделаем очередной важный шаг в развитии наших партнерских отношений.
Бюджетные деньги в храмы вкладываться не будут. Церкви станут возводиться на средства благотворителей. Власти смогут лишь содействовать.
Он прибыл из Троицкой Сергиевой Лавры. В краевом центре представлен новый ректор Хабаровской семинарии. Это игумен Пантелеимон. В прошлом руководитель миссионерского отдела Московской духовной академии.
Уже видите, умудренный сединами. Вот, поэтому уже даже возраст работает на него, вот, на его авторитет. Вот, поэтому я хочу вас официально представить. Прошу любить и жаловать вот, нашего нового ректора. И мой будет ближайший помощник.
С Божьей помощью и при вашем содействии попытаюсь по мере своих сил, скромной способности потрудиться на этом новом поприще. Но если о себе немного, вот, вы прихожане Троицкой Сергиевой Лавры.
Руководить Хабаровской семинарией будет человек с несколькими образованиями. Он закончил не только духовные вузы, но и медицинский. Будучи кандидатом богословских наук, преподавал в Московской академии миссиологию, биоэтику, катехизис и древнегреческий язык. Митрополит Артемий вручил новому ректору символический ключ от семинарии, а также подарил игумену Пантелеимону икону святителя Иннокентия Московского, покровителя этого учебного заведения.
Давай. Держи. Вырезай. Отлично. Теперь... Вот, очень хорошо. Теперь возьми еще одну, еще один листочек и сделай еще несколько тыковок поменьше.
А что это?
Это? Ну, я же не тебе говорю. Держи карандаш. Карандаш держи. Мы сейчас с тобой вместе нарисуем.
Вот так.
А сейчас я тебе дам.
Если что,
что такое? Ну, давай вместе мы с тобой сделаем сейчас большую штуку. Вот так, раз. Оп, хвостик не нарисуешь?
Клуб живописи открылся в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Он рассчитан не только на детей, но и на взрослых. Руководить мастерской согласился преподаватель Хабаровской художественной школы.
Это такой кружок, студия для тех, кто хочет порисовать. Для взрослых это возможность, ну, что в детстве не порисовали, не получились творчеством заняться, немножко отдохнуть. Ну, для деток это такие развивающие занятия. Мы будем здесь и живописью заниматься, и графикой, и немножко и с бумагой работать.
Идея художественной студии при храме принадлежит его настоятелю. Занятия бесплатные. Детей на них приглашают с 6 лет, взрослых без возрастных ограничений. Здравствуйте! Мы начинаем новую рубрику «Путь веры на земле». В ней мы поговорим о библейской археологии, истории. Расскажем о древнейшей цивилизации, о сынах Божьих, дочерях человеческих, исполинах. А еще порассуждаем о том, каким образом опытом предков могут воспользоваться современные люди. И у нас в студии протоиерей Константин Жигалин. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые телезрители!
Рада вас приветствовать!
И первый вопрос, что такое вера?
Вера – это сила человеческой души. Для любого человека вхождение в духовный мир – это означает выбор веры. И современный мир предлагает очень большое их количество. Когда я в свое время приходил к вере, то думал, что люди, у которых такое большое разнообразие, такое разнообразие вер, да, они, возможно, заблуждаются, поскольку каждый утверждает, что он обладает истиной в последней инстанции. Вот если думать, что все веры, которые сейчас существуют, ошибочны, это означает, по логике, что к Богу пути нет, все пути закрыты. И одновременно это означает то, что такого быть не может. Потому что Бог благ. Я думаю, что Господь по своему всевидению, скажем, Он предполагал, знал, что такое с людьми будет. И поэтому с самого начала Он сам уготовил путь веры для человека. Спасительная вера – это та вера, которая дана самим Богом.
Если говорить о православном мировоззрении, то на чем оно основано?
Оно основано на Священном Писании и Священном Предании, которое находится в Церкви. Что происходило вот в самом начале и последующие события на земле, да, которые впоследствии затем записал Моисей. Самое интересное в том, что Моисей нарисовал картины того, чего, собственно говоря, не видел даже Адам. Картины сотворения. Где он это взял? Вот святые отцы утверждают, что Моисей молился об этом. И Господь перед его умственным оком, оком его ума, развернул эти картины. Показал ему, что было, как происходило возникновение Вселенной. Каков был первый день, второй день, третий день и так далее.
Батюшка, очень много вопросов возникает по поводу дней творения. То есть я слышала две точки зрения. Первая точка зрения – это то, что день – это эпоха. А вторая точка зрения – это то, что день – это 24 часа.
Много споров вызывает о том, как возник мир, да? Даже если люди исходят из одного источника, из Библии, сейчас принято думать, что ну, это 7 дней, которые, в общем-то, растянуты на миллионы лет. Вроде как у Бога один день, как 1000 лет. Один из авторитетных исследователей Священного Писания, иеромонах Серафим Роуз, предпринял в свое время исследование на эту тему. Он искал так называемый консенсум патрум на эту тему. То есть, в чем согласны святые отцы о происхождении мироздания? Как они думали? И он пишет в своей книге о том, что все святые отцы думали на эту тему одинаково. А именно так, как написано в Библии. Мир создан за 7 дней. Это вопрос как бы спорный, даже в религиозной среде спорный вопрос. Очень интересный вопрос, с чего все началось, когда на земле появилась вера. Библия нам повествует о том, что когда Адам был удаляем из Эдемского сада Богом, то Господь дал ему обещание. Обещание о том, что в мир придет Спаситель. Звучало это следующим образом. «Семя жены сотрет главу змея». И для Адама это не было верой, это было знанием. Он видел Бога, представлял перед ним, и из его уст получал это обещание. Но затем, когда он покинул рай, и у него родились дети, и когда они достигли вот какого-то возраста понимания, вот он им тогда рассказал о том, что произошло в Эдемском саду. И о своем грехопадении, и об изгнании. То есть он ничего не скрывал. И о том обещании, которое ему дал ему Бог. Вот с этого момента на земле появилась вера, потому что дети Адама поверили своему отцу на слово. И вот это краеугольное основание для того, чтобы понимать, что такое вера. Вера выражена буквально в нескольких словах. В мир придет Спаситель. И вот это обещание Бога передавалось из уст в уста несколько поколений. До тех пор, пока этот самый Спаситель не пришел. Это была самая важная информация, которая должна была из поколения в поколение передаваться неопустительно.
Интересно, какая продолжительность жизни была у первых людей?
Библия нам повествует о том, что первые люди жили очень долго. Адам 930, Ной 950. То есть похоже, что первое поколение людей жило очень долго.
Кто первым родился у Адама и Евы?
Первым ребенком у Адама и Евы был Каин. Все его знают как брата-убийцу. А вторым был Авель. И по той жертве, которую братья принесли, стало ясно, что Авель – это богоугодник.
Почему у одних и тех же родителей получились такие разные дети?
Дело в том, что, получив еще в Эдемском саду благословение Бога плодиться, размножаться, населять землю и обладать ею, Адам и Ева родили первого ребенка, точнее, зачали первого ребенка тогда, когда они уже совершили, произошло их грехопадение, и они были удалены из Эдема. И первого ребенка они зачали, будучи в состоянии греха, то есть богооставленности. То есть они, да, не покаялись. Они не осознали того, что произошло в Эдеме, то, что они совершили в полной мере. Поэтому Каин с самого детства, с самого рождения был очень сильно предрасположен ко злу. Что это значит? Ну, такие мысли у него в голове возникали. Дело дошло даже до того, что когда вот они с Авелем принесли жертву Богу, и жертву Авеля Бог принял, а Каина нет, Каин моментально захотел, собственно говоря, его убить, своего брата. И Бог даже пытался остановить его, да? Он говорил о том, чтобы Каин господствовал над грехом, а не грех господствовал над ним. Но Каин его не послушал. и совершилось вот первое преступление, братоубийство. Поэтому если перенести это на современную жизнь, взаимоотношения супругов, то я думаю, что им крепко стоит подумать о своем духовном состоянии перед тем, как образовывать семью и как бы, зачинать детей. Да? Почему? Потому что судьба ребенка зависит от того духовного состояния, в котором находились родители в момент зачатия. Поэтому церковь настойчиво предлагает своим чадам совершить обряд венчания. Венчание – это не обряд верности, как многие думают. Это благословение на рождение детей. Господь дает свою благодать для того, чтобы в семье родились дети. И не просто дети, а дети, которые наделены еще внутриутробно божественной благодатью. И значит, очень сильно предрасположены к добру. Поэтому мы предлагаем, чтобы пары сначала вот очищали свою душу в покаянии, исповедовались, и затем, собственно говоря, вступали в брак, в новую жизнь, как бы сказать, совместную жизнь. И таким образом, ну, в принципе, были счастливы. Для чего написана Библия? Почему она, как бы сказать, предлагается человеку? Бог хочет, чтобы человек был счастлив, потому что он благ. Это аксиома духовной жизни. Бог благ, и он хочет блага для своего сознания.
А что делать людям, у которых дети родились в гражданском браке?
Это незаконное блудное сожительство, да? Почему незаконное блудное сожительство? Потому что оформление брачных уз подразумевает взятие на себя ответственности, с одной стороны, перед людьми и перед Богом. Но если не делать ни того, ни другого, тогда дети рождаются в беззаконии. Создается беззаконная среда. А мы знаем, чем Библия заканчивается. Это пришествие мира Антихриста, да? Почему такое станет возможным? Потому что будет образована беззаконная среда. Скажем, век, 19 век расцвета культуры нашей, русской культуры, да, прославлен очень многими именами. Толстого, Репина, ну, прочих художников и поэтов, да, которые буквально целым сонмом прославили 19 век. Почему это произошло? Потому что была такая среда. В этой среде рождались вот такие талантливые, одаренные люди, да? Так вот, если создать другую среду, среду беззаконную, то в этой среде родится человек, который станет вместилищем в себя нескольких злых, самых главных духов бесовских, да? То есть вот эта жизнь в беззаконии, она неизбежно к этому приведет. Что это станет возможным.
Но что делать родителям-то? Они желают добра своему
ребенку.
Факт совершился, ребенок родился в гражданском браке.
Да.
Есть ли выход? Что им сделать?
Конечно, выход есть. Мы об этом говорим. Нужно каждому человеку обрести, во-первых, веру на земле, да? И согласно этой вере начать жить. То есть, если ты обретешь веру, принесешь Богу покаяние, твоим следующим шагом станет освящение твоего брака, да, чтобы твои последующие дети рождались в нем. И ты, собственно говоря, эту веру постарался передать своим детям, в том числе и рожденным вот вне брака, да, вне венчания, то с большой долей вероятности при затратах, как бы сказать, семейной любви, при помощи Божьей, при помощи таинств церковных, эти дети, они исправятся. Ситуация исправимая, поправимая.
То есть, если родители встанут на путь покаяния, Господь покроет благодатью своей ребеночки, да?
Да, конечно, потому что покаяние – это то, чем нужно нам здесь заниматься. Ведь это не просто избавление от тех грехов, которые мы совершаем в своей жизни. Это путь самопознания. Кто ты такой на самом деле? Вот мы имеем несколько ложное представление о самих себе. Как бы обманываем себя и окружающих, да и даже самого Бога. Но когда человек встает на путь покаяния и перестает думать о себе в превосходных тонах, начинает исследовать свою душу на предмет того, какие ошибки ты совершил в жизни, да? И старается докапываться до... глубоко копает своей души и старается от них избавляться. Вот в этом и состоит путь своего познания, да, самопознания. Ты познаешь свои немощи. Но когда ты это делаешь, то Господь эти немощи твои исправляет.
То есть, получается, с Богом для человека нет безвыходных ситуаций?
Священное Писание очень интересно тем, что это, собственно говоря, инструкция, как выходить из любых ситуаций, в принципе, да, находить выход из любых ситуаций. Поэтому в этом его, как бы, сказать, ключ к жизни, что ли. Давайте вернемся к первым людям. Точнее, к сыновьям, потомкам Адама. Здесь важное в передаче веры было то, что взамен убитого Каином Авеля Господь даровал Сифа. Это тоже человек, которого Адам и Ева родили уже после покаяния, да? И он тоже относится как бы к богоугодникам, да? К сынам Божьим, как называет их Библия. То есть с этого момента на земле образовалось две ветви. Ветвь каинитов, то есть человека-убийц, да, и ветвь Сифа и последующих детей, которые, собственно говоря, были богоугодниками. Вот это очень важное разделение. Почему? Потому что ветвь каинитов занялась совершенно определенным направлением в жизни. Значит, а вот по ветви Сифа как раз и пошла вот эта передача веры. Передача предания о пришествии в мир Спасителя. Потому что человек стал подвластен дьяволу, он подпал под его власть, греху и смерти. И от этих трех составляющих за всю историю человечества мы не смогли изобрести никакого средства противодействия, лекарства, избавления. Тут требуется только вмешательство Божие. И Господь это вмешательство Адаму дал.
И на этом очень интересном месте мы пока остановимся. Продолжение смотрите в одном из следующих выпусков программы «Благовест». До свидания.
До свидания, уважаемые телезрители. До следующей встречи.